говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. В России продолжаются судебные процессы над некоммерческими организациями. Муниципальный депутат Московского района Щукина Максим Кац вышел из состава Координационного совета оппозиции. Сегодня открывается 23-я сессия Совета ООН по правам человека. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в России продолжаются судебные процессы над некоммерческими организациями, которых государственные органы признали иностранными агентами. По данным правозащитной ассоциации «Агора», сейчас в этом прокурорском списке 50 НКО из 25 регионов страны. Сегодня пройдет судебное заседание в отношении санкт-петербургской ЛГБТ-организации «Выход». На неделе также будут рассмотрены дела против Воронежского молодежного правозащитного движения и Костромского центра поддержки общественных инициатив. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курасова.
На 27 мая назначено судебное заседание в отношении санкт-петербургской ЛГБТ-организации «Выход». Основанием для возбуждения административного дела стало постановление прокуратуры, в котором говорится, что «Выход» допустил нарушение законодательства об иностранных агентах. Согласно закону, формулировки которого вызывают множество вопросов у правозащитников, иностранным агентом считается некоммерческая организация, которая получает иностранное финансирование и осуществляет политическую деятельность. При этом, что такое политическая деятельность, закон не разъясняет, говорит координатор программы «Правовая помощь» организации «Выход» Ксения Кириченко.
Политика – это стремление к власти, участие в выборах и так далее. Естественно, наша организация этим не занимается. И то, чем мы занимаемся, это правозащитная деятельность, это защита прав конкретных людей, консультации юридические или выступления в суде. И также мы не согласны с законом о пропаганде, который действует в Петербурге, но мы стараемся его оспаривать теми законными средствами, которые существуют. То есть мы не боремся с государственной политикой как таковой.
По мнению государственных органов, защита прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, а также попытка оспорить закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма оказывают влияние на политику. Сотрудники «Выхода» намерены доказывать в суде, что защита прав граждан не является политической деятельностью.
Закон в том виде, по крайней мере, в котором он существует, и те формулировки совершенно открытые и неконкретные, которые там есть. Это, в общем, основание для репрессий в отношении гражданского общества.
28 мая будет рассматриваться дело в отношении директора Воронежского благотворительного фонда «Молодежное правозащитное движение» Виктории Громовой по статье 17.7 Административного кодекса. Громову обвиняют в неисполнении законных требований должностных лиц органов государственной власти. 2 апреля сотрудники молодежного правозащитного движения получили факс из прокуратуры, в котором сообщалось, что организация проверяется на экстремистскую деятельность и нарушение законодательства о некоммерческих организациях. Прокуратура потребовала срочно предоставить большое количество различных документов. Виктория Громова посчитала такую проверку незаконной, отказалась предоставлять документы и обратилась в суд с жалобой на незаконные действия прокуратуры. По российскому законодательству прокуратура имеет право проводить проверки и требовать предоставления документов только если есть информация о нарушениях, объясняет юрист Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Ильнур Шарапов.
Какой-либо информации о том, что директор фонда, либо фонд, либо его сотрудники нарушали законодательство Российской Федерации, прокуратура не предоставляет. Поэтому фонд посчитал, что действия прокуратуры незаконны и отказался предоставить документы.
На заседании, которое состоялось 21 мая в Мировом суде Центрального района Воронежа и, по словам участников процесса, длилось примерно 10 минут, Ильнур Шарапов, представляющий в суде интересы молодежного правозащитного движения, подал ходатайство о переносе слушаний, так как в Ленинском районном суде будет рассматриваться встречное заявление Виктории Громовой о признании действий прокуратуры незаконными. Прокурор возражал против отложения рассмотрения дела, но судья согласилась с позицией защиты Виктории Громовой и удовлетворила ходатайство. Ильнур Шарапов предполагает, что и в этот раз не будет рассмотрения дела по существу.
Если судья вот пошла как бы навстречу, думаю, что она даст возможность все-таки, прежде чем рассматривать дело по существу, рассмотреться нам вот в Ленинском суде для начала.
29 мая в Костроме продолжится судебный процесс в отношении фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив». Прокуратура обвиняет центр в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента и нарушил тем самым статью 19.34 Административного кодекса. Основным аргументом для претензий прокуратуры стал прошедший 28 февраля круглый стол «Перезагрузка-перезагрузки», куда движутся российско-американские отношения. По мнению прокуратуры, проведение такого круглого стола является политической деятельностью. Председатель правления Костромского центра поддержки общественных инициатив Николай Сорокин говорит, что центр не считает себя иностранным агентом, не намерен регистрироваться в таком качестве и надеется на объективность суда в Костроме.
С одной стороны, судья Третьяков на прошедших заседаниях очень внимательно выслушивал обе стороны, задавал вопросы и всячески демонстрировал свое желание действительно разобраться в данной ситуации. И поэтому у нас на данный момент нет каких-либо претензий к тому, как идет судебное заседание. И это обнадеживает. Но, с другой стороны, мы видим, что сейчас происходит в нашей стране, общую тенденцию, видим, как в ряде средств массовой информации разворачивается антиамериканская истерия. Мы видим, какие события происходят в разных регионах с некоммерческими организациями. И вот эта вот тенденция, которую мы наблюдаем, она, конечно же, вселяет серьезную тревогу.
Если суд признает Костромской центр поддержки общественных инициатив иностранным агентом, организации грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева. Мы еще вернемся к этой теме позднее в ходе нашего эфира. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Муниципальный депутат Московского района Щукина Максим Кац вышел из состава Координационного совета оппозиции. Об этом он сообщил в своем живом журнале. По мнению Каца, в КС накопилось много структурных проблем, связанных со сложной системой выборности в этот орган. Ранее Координационный совет оппозиции покинули депутат Олег Шейн, политолог Андрей Пиантковский, а также Аким Полчаев и Екатерина Аитова. Блогер Рустам Адагамов и эколог Сурен Газарян находятся в эмиграции. Журналист Олег Кац в заседаниях КС участия не принимает. О причинах выхода из Координационного совета оппозиции с Максимом Кацем поговорила корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ну, надо начать с того, что это не потому, что я там разочаровался в оппозиции, да, что все плохо, и, значит, что это все бездельники и так далее, как сейчас некоторые пытаются представить. Это совершенно не поэтому. Просто у этого органа были структурные проблемы, которые изначально были известны. Это вот избрание туда людей по разным принципам, через курии, через общий список. И эти проблемы, к сожалению, не удалось преодолеть. То есть они постоянно давали о себе знать. В Координационном совете постоянно получалось такое противоборство между членами курии и примкнувшими к ним, и, собственно, просто избранными членами Координационного совета. Сильно поменялся баланс сил, и это вот проблему структурную так и не удалось преодолеть. У людей, которые там участвуют, так и не возникло каких-то более-менее понятных общих целей и общего подхода к делу. И в итоге заседания стали превращаться во все более и более мало насыщенные смысловыми действиями мероприятия. И, ну, последнее время это вообще дошло до крайности, и мне не хочется тратить время на участие в этом. Проблема именно структурная, и ее легко решить с помощью нормальных выборов, а не выборов по каким-то непонятным подковерным договоренностям.
Максим, ранее из Координационного совета оппозиции вышли депутат Олег Шейн, политолог Андрей Пианковский, и Аким Полчаев, Екатерина Аитова. Значит ли это, что КС распадается, что у него нет будущего?
Я думаю, что КС совершенно необходимо распустить сейчас, потому что вот он из-за объективных проблем не работает. Не потому, что это плохая идея, не потому, что там плохие люди сидят, не потому, что это, значит, бездельники, которые ничего делать не могут, а именно из-за структурных проблем. Когда что-то из-за структурных проблем не работает, его надо перезапустить. Сейчас самое время это сделать, и если это сделать, все будет в порядке. В таком виде, конечно же, он не работает.
Вы выходите из КС. Что с вашим участием в протестном движении российском?
Ничего не изменилось. Мои там взгляды, подходы и сторонники никуда не делись. И те, кого я поддерживаю, люди никуда не делись. Я участвую, не разочаровался. И, как я и говорю, причина не в этом.
С муниципальным депутатом Максимом Кацем беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня открывается очередная 23-я сессия Совета ООН по правам человека. Его работа продлится до 14 июня. Какие вопросы вошли в повестку дня сессии? Какие проблемы, невзирая на усилия поборников прав человека, остались за бортом? Об этом наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов побеседовал с известным американским правозащитником Гиллером Нойером.
Объем работы предстоящей сессии Совета ООН по правам человека выглядит весьма внушительно. Будут заслушаны в общей сложности более 100 докладов, из них 50 с лишним по отдельным странам. Около 40 будут посвящены различным тематическим направлениям, в том числе состоянию прав женщин и торговле людьми. Какие из докладов представляют наибольший общественный интерес, какие обещают быть самыми острыми? Мой собеседник, директор ведущей правозащитной организации UN Watch Гиллель Нойер. К сожалению, слишком мало по-настоящему важных, на наш взгляд, вопросов попали в повестку дня сессии СПЧ. Среди них я бы отметил продление мандата специального докладчика по Белоруссии, принятого по настоянию Европейского Союза. Кстати, Лукашенко вообще не пустил в страну венгра Милоша Харашти, и тот был вынужден собирать информацию о Беларуси, находясь в сопредельных государствах. В мире существует не более десятка стран, по которым у Совета есть спецдокладчики, так что это действительно значимый шаг. Дополнительно мы ожидаем серьезных докладов по Эритрее и Сирии. Сирийское досье, вероятно, будет рекомендовано к передаче в Международный уголовный суд. И тематически, возможно, по насилию в семье и противоправным задержаниям. Вот, похоже, все. Эта скромная повестка вызывает сильное разочарование у правозащитного сообщества. Вряд ли, отметил Нойер, в регламент попадет доклад о преследованиях сексуальных меньшинств или документ, который давно хотели внести США о состоянии прав человека в Китае. Не будет также отдельного доклада о дискриминации женщин в Саудовской Аравии, которые лишены законной возможности водить автомобиль, не говоря уже о праве голосовать. Замалчиваются жестокие гонения на проживающие в Пакистане меньшинства белуджи, ахмадие, христиан, шиитов. Иран, с нашей точки зрения, является злостным нарушителем прав человека, но если на мартовской сессии СПЧ его хотя бы слегка пожурили, то на сей раз он вообще не удостоится самостоятельного упоминания. Как не удостоятся его и другие репрессивные режимы, в частности, в Зимбабве и Кубе, бросающие в тюрьмы людей за политические взгляды. За скудную, но знаковую тему повестку дня предстоящей сессии СПЧ нельзя, уверен Нойер, винить правозащитное сообщество. UN Watch и коллеги из 20 организаций внесли на рассмотрение Совета множество собственных проектов резолюций по России, Пакистану, Зимбабве, Вьетнаму, Кубе. Одобрение их, сказал Нойер, требует много времени и больших усилий демократических стран. Дефицит и того, и другого оказывается зачастую весьма острым. Оздоровить работу правозащитных учреждений ООН должна была предпринятая в 2006 году реформа. Комиссия по правам человека, снискавшая резкую критику Запада за потворство тирании, была после 60 лет существования свернута. И ее с почти единогласного одобрения Генеральной Ассамблеи, только США, Израиль, Маршалловы острова и Палау голосовали против, заменил Совет по правам человека. В комиссии было 53 страны, в Совете заседают 47. Привели ли количественные изменения к улучшению качества? Гиллель Нойер. Принципиальное изменение состоит в том, что теперь все члены Генеральной Ассамблеи, а не выборочно, как прежде, проверяются на соответствие международно признанным нормам прав человека по крайней мере раз в 4 года. Делается это, правда, на скорую руку. На обсуждение отводится всего 3 часа, и у подавляющего большинства стран, какие бы ни были их прегрешения в правозащитной области, хвалителей всегда оказывается больше, чем хулителей. И по степени политизации своей деятельности Совет, как указывали неоднократно и бывший генсек ООН Кофи Аннан и нынешний Пан Ги Мун, ничуть не уступает комиссии. Яркое свидетельство тому непропорционально большое внимание, уделяемое предполагаемым нарушениям прав человека демократическим Израилем, что повторится и на грядущей сессии, при замалчивании правового произвола в авторитарных государствах. Более того, в Совет, как раньше в комиссию, выбираются нередко страны, чей послужной список на поприще правозащиты далек от идеала, скажем, Судан. Некоторые критикуют СПЧ за чрезмерно расширительное толкование своего мандата, отмечает Нойер. Например, за готовность серьезно обсуждать гипотетическое право человечества на всеобщий мир или защиту от отрицательных последствий глобального изменения климата. Однако, по мнению директора UN Watch, осуждения заслуживают не столько фантазерские прожекты Совета, сколько его организационные особенности и идеологическая ориентация. Чтобы попасть в СПЧ, страна нуждается в поддержке простого большинства в Генассамблее, и на сегодня ни одна кандидатура в Совет не была отклонена. Исключение же страны из СПЧ требует одобрения 2/3 Генеральной Ассамблеи. По логике все должно быть прямо наоборот, считает Нойер. Далее. Укомплектовывает Совет региональные блоки, за каждым из которых закреплено определенное количество мест. И если число кандидатов от американо-западноевропейского блока всегда превышает число мест, что обеспечивает состязательность выборов, то другие регионы, сожалеют правозащитники, выдвигают ровно столько кандидатов, сколько предусматривает их квота, что делает голосование чисто символическим. Беседу с директором правозащитной организации UN Watch Гилелем Нойером завершил его краткий комментарий по России. Судя по всему, Россия через полгода в рамках ротации вернется в Совет. Никакой резолюции по состоянию прав человека в России в СПЧ сегодня нет. Последний раз таковая вносилась более 10 лет назад в связи с войной в Чечне. В каких-то документах или высказываниях Верховного комиссара по правам человека могли вскользь упоминаться отдельные нарушения. Но это все.
С директором правозащитной организации UN Watch Гилелем Нойером беседовал корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Светлана Павлова. Президент США Барак Обама посетил город Мур в штате Оклахома, разрушенный мощным торнадо в начале прошлой недели. Признав, что ликвидация последствий природной катастрофы займет много времени, президент США пообещал пострадавшим поддержку правительства и всего американского народа. Вот что сообщает наш корреспондент США Алан Давыдов.
«Жителей Оклахомы поддерживает вся страна», заявил президент Барак Обама во время своего воскресного блиц-визита в городок Мур, практически стертый с лица земли сильнейшим смерчем в прошлый понедельник. «Как американские сограждане, мы возьмем под свое покровительство жителей Мура, пострадавших от урагана. И если мы говорим, что обеспечим вам тылы, я обещаю вам, что мы сдержим свое слово». Обама высоко оценил действия местных властей, чрезвычайных служб и руководителей школ во время и после торнадо, который унес жизни 24 человек, включая 10 детей, ранил 377 человек и разрушил 12 тысяч домовладений в агломерации Оклахома-Сити. По степени разрушительности торнадо была присвоена 5-я, наивысшая категория. На импровизированном митинге у развалин печально известной начальной школы Plaza Towers, 7 учеников которой погибли в результате смерча, Обама призвал американцев делать взносы в помощь пострадавшим от стихии через веб-сайт американского Красного Креста. «Пройдет немало времени, прежде чем этот городок будет вновь отстроен. Поэтому я бы хотел призвать каждого американца внести свой вклад в эти усилия». Минувшие выходные в районе катастрофы были проникнуты и горем, и надеждой. В похоронных домах и церквах шли церемонии погребения жертв. Для выпускников разрушенных школ в конвеншн-центре телекоммуникационной компании Cox в Оклахома-Сити состоялась торжественная церемония окончания школы. Когда одна из выпускниц, Алисон Кастилла, вышла на сцену за аттестатом о среднем образовании, часть присутствовавших подняли над головой фотографии ее матери, которая погибла во время урагана под обломками продуктового магазина. Для самого Барака Обамы поездка в Оклахому стала очередным печальным дежавю. В последние месяцы президент вынужден был находить слова утешения для жителей Бостона, потрясенных взрывами на финише марафонского забега, посетить штаты Коннектикут и Аризона, где произошли массовые убийства с применением огнестрельного оружия. Обаме пришлось выступать главным утешителем после недавнего взрыва химического завода в Техасе и прошлогоднего урагана Сэнди, нанесшего тяжелый урон штату Нью-Джерси. Воскресный визит президента в Оклахому сопровождался тягостным видеорядом. Полоса сплошных разрушений длиной в 27 и шириной в 2,5 километра. «Очевидно, что масштаб здешних разрушений довольно трудно осмыслить», сказал президент, осмотрев то, что недавно было улицей, а теперь превратилось в хаотичные груды досок, кирпичей и шлакоблоков. Губернатор штата Оклахома, республиканка Мэри Феллин, сопровождавшая Обаму в поездке по зоне бедствия, высоко оценила реакцию президента на удар стихии и назвала первоначальную помощь федерального правительства быстрой и эффективной. Однако в своих интервью ряду телекомпании. В воскресенье она выразила опасение, что в дальнейшем бюрократические проволочки со стороны Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям ФИМА при предоставлении помощи пострадавшим могут замедлить восстановление инфраструктуры, жилья и объектов бизнеса. По словам Феллин, для пострадавших от торнадо также особенно важен доступ к деньгам. Многие лишились своих чековых книжек, кредитных карточек, водительских прав, свидетельств о рождении, документов по страхованию. Они потеряли все, и у них нет наличности. Стихия вывела из строя ряд банковских центров и банкоматов, а людям нужны деньги на неотложные цели, заявила губернатор Оклахомы Мэри Феллин в интервью телекомпании CBS. Как пояснил в воскресенье заместитель пресс-секретаря Белого дома Джош Ирнест, в считанные часы после торнадо в Оклахоме президент Обама объявил пораженные стихией районы зоной бедствия, что обязывает агентство по чрезвычайным ситуациям немедленно направить туда помощь. По словам Ирнеста, сейчас на месте катастрофы работают 450 сотрудников ФИМА. Туда доставлено 43 тысячи продуктовых пайков, 150 тысяч литров питьевой воды, а также тысячи раскладных кроватей, одеял и брезентовых тентов. Ирнест добавил, что за финансовой помощью обратились 4200 пострадавших. Им уже санкционированы выплаты на общую сумму 3 400 000 долларов. Торнадо, разрушивший город Мур в прошлый понедельник, стал самым мощным из 76 смерчей, которые произошли с 18 по 20 мая в 10 штатах, и застрахованные убытки от которых оцениваются в сумму от 2 до 5 миллиардов долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Брюсселе открывается двухдневное заседание Совета министров ЕС по иностранным делам. У него обширная повестка от вопросов средиземноморского соседства Евросоюза до помощи развитию наиболее нуждающимся странам Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейнов. Но центральной темой, которую сегодня обсудят главы внешнеполитических ведомств стран ЕС, как сообщает брюссельский журналист Виктор Анучко, будет сирийский конфликт.
Речь пойдет о гуманитарной помощи для сирийцев и соседних стран Ливана, Иордании и Турции, испытывающих беспрецедентный наплыв беженцев, о мерах поддержки гражданского населения Сирии, о перспективах политического урегулирования кризиса, но главным вопросом будет дальнейшая перспектива ограничительных мер ЕС в отношении Сирии, срок действия которых истекает 31 мая. В этот пакет входит эмбарго Евросоюза на поставки оружия в Сирию. Повестка дня прошедшего 22 мая в Брюсселе саммита Евросоюза была полностью посвящена экономической и финансовой проблематике, однако главы государств и правительств стран ЕС все же уделили некоторое время и Сирии. По завершению встречи в Верхах председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил: «Мы коротко обсудили ситуацию в Сирии. Мы подтвердили нашу приверженность политическому решению. Мы приветствовали инициативу международной конференции в Женеве. Это шанс, который мы должны использовать, чтобы перезапустить политический процесс. Мы поручили нашим министрам иностранных дел подготовить конференцию и принять общее решение по режиму санкций, имея в виду, что они истекут к 1 июня. Можно было бы назвать простым совпадением по времени то, что Ван Ромпей в своем выступлении объединил эти два аспекта: российско-американскую инициативу по созыву новой Женевской конференции по Сирии и вопрос о пересмотре санкций, в котором, конечно же, главным является перспектива эмбарго на оружие или попросту решение поставлять или нет оружие из Евросоюза сирийской вооруженной оппозиции. Однако в последние дни в Брюсселе вопрос об эмбарго неоднократно упоминался в увязке с предполагаемой в июне второй Женевской конференцией по Сирии. В минувшую неделю мне довелось участвовать во встрече с высокопоставленным европейским дипломатом, который на условиях анонимности объяснял журналистам обстановку вокруг эмбарго в преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам. По его словам, часть государств ЕС выступает за продление эмбарго в его нынешнем виде. Другая позиция призывает к полной отмене эмбарго и значительной группа стран предлагает внести некоторые изменения в режим эмбарго. Он объяснил, что есть государства, их 4 или 5, выступающие за продолжение применения пакета санкций таким, как он есть, в течение срока, который они предлагают согласовать. Их главный аргумент в том, что в преддверии новой Женевской конференции по Сирии, инициированной Россией и Соединенными Штатами, не стоит отменять эмбарго, чтобы не создавать возможных осложнений для дипломатических усилий. Другая позиция, представленная, как выразился наш собеседник, может быть двумя, но скорее одним государством, заключается в требовании требование полной отмены санкций и, в первую очередь, эмбарго на оружие, которое предлагается поставлять с июня коалиции антиправительственных сил. А вот как прокомментировал все эти разговоры вокруг эмбарго российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов.
Сейчас на фоне российско-американской инициативы созыва конференции говорить об отмене эмбарго, наверное, в любом случае не своевременно. А в принципе, отмена эмбарго для одной из сторон, ведь речь идет об этом, об условиях продолжающегося кровопролитного конфликта, это достаточно рискованное дело. Поставки дополнительного оружия в зоны подобных конфликтов никогда не способствовали установлению мира. Сирийская оппозиция – это достаточно разношерстная кампания разных организаций, некоторые из которых, выглядят более умеренными, но, увы, обладают меньшим влиянием и боеспособностью, нежели радикально настроенные группировки. Поэтому говорить о том, что вот, мол, мы поставим каким-то там умеренным и обеспечим, чтобы оно не попало в руки экстремистов, я не думаю, что такой разговор выглядел бы серьезно. Я думаю, что сейчас главная задача и нашей, и Европейского Союза, и международного сообщества все-таки использовать тот шанс, который российско-американская инициатива дает политическому регулированию.
Это сказал Владимир Чижов, глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 12:30. Время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В отношении активиста Федерации автовладельцев России Вадима Коровина возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, 24 мая на Рублево-Успенском шоссе Коровин в нарушение правил не уступил дорогу машине с сотрудниками автоинспекции, которые ехали с включенным спецсигналом. В Европе решения наподобие акта Магнитского, вводящие санкции в отношении предполагаемых российских коррупционеров, должны приниматься не на национальном уровне, а всем Евросоюзом. Так считает премьер-министр Чехии Петр Нечес. Он сказал об этом на встрече с журналистами в Москве в чешском посольстве. Все задержанных накануне в центре Москвы участников несанкционированной акции отпустили из полиции после составления протоколов о административных правонарушениях. Ранее сообщалось, что в воскресенье на Красной площади были задержаны около 20 человек за попытку проведения акции в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». В Париже в воскресенье были задержаны около 100 человек во время акции протеста против нового закона об однополых браках. Манифестанты собрались в трех частях города и направились в сторону Дома инвалидов, где состоялся митинг. По данным полиции, в акции участвовали 150 тысяч человек. Организаторы мероприятия заявляют, что участников было около миллиона. Война в Сирии и ситуация в Белоруссии указаны в повестке, открывающейся сегодня в Женеве на очередной сессии Совета ООН по правам человека. Нынешняя регулярная сессия будет уже 23-й по счету, ее работа продлится 3 недели. Президент США Барак Обама пообещал, что правительство окажет необходимую помощь пострадавшим от торнадо жителям штата Оклахома. Об этом он заявил в воскресенье при посещении города Мур, находящегося вблизи столицы штата Оклахома-Сити. Высшую награду завершившегося в воскресенье Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Жизнь Адель» французского режиссера тунисского происхождения Абделатифа Кешиша. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 31 копейку, евро 40 рублей 51 копейку. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас мы возвращаемся к теме, с которой началась наша программа. В России продолжаются судебные процессы в отношении некоммерческих организаций, которые власти считают не иностранными агентами. Сегодня рассматривается дело против санкт-петербургской ЛГБТ-организации «Выход». В ближайшие дни пройдут заседания в отношении Воронежского молодежного правозащитного движения и Костромского центра поддержки общественных инициатив. О том, кому в России выгодно присоединиться исследование НКО, я побеседовала с правозащитником, главой молодежного правозащитного движения Андреем Юровым. Можно ли утверждать, что деятельность правозащитников, некоммерческих организаций, благотворительных, мешает чиновникам в большей степени, чем даже политическая оппозиция?
Иногда, наверное, да. И это связано не только с тем, что правозащитники действуют достаточно эффективно, часто там раскрывая очень неприятные вещи, которые совершаются там полицией или какими-то другими государственными органами, но еще и потому, что как раз правозащитники, в отличие от оппозиции, пытаются действовать исходя из права. То есть, по большому счету, они пытаются исходить из того, что наша страна – это правовое государство, и здесь вне зависимости от политической ситуации должны торжествовать законы и, очень важно, некие международные принципы и стандарты. И это, я думаю, бесит чиновников еще больше, чем прямое противостояние, к которому они, в общем, ну, привыкли и относятся очень спокойно.
Ну, а кому выгодно в России вот это преследование НКО, которое сейчас происходит, и насколько оно все серьезно может отразиться на деятельности НКО, либо это какая-то показуха для внутренней пропаганды?
Я думаю, что выгоднее всего это, конечно, чиновникам самых разных ведомств, которые очень опасаются эффективного и четкого гражданского контроля. То есть фактически того, чем и должны заниматься граждане. Понятно, что если власть – это наш наемный слуга или там наш наемный менеджер, то, естественно, наша обязанность как граждан – постоянно осуществлять постоянный гражданский контроль. То есть как раз не протесты, не митинги, а именно спокойный ежедневный гражданский контроль за тем, что делает власть. Я думаю, что многих чиновников это совершенно не устраивает. Они хотят неких безнаказанных схем, там, иногда коррупционных, иногда нет. Но им, конечно, проще работать, когда их никто не контролирует. И в этом смысле, да, правозащитные и даже благотворительные организации создают огромную помеху. Вообще сильное, мощное гражданское общество – это огромная помеха для всевластия чиновников. Вот это должны все знать и понимать. И та, и другая страна, а самое главное общество.
Вот насколько я понимаю, то, что за последний год произошло вот в отношениях между властями и некоммерческими организациями, ну, это по большому счету, может быть, можно назвать кульминацией того, что происходило за последние десятилетия. Правильно ли я понимаю, что количество НКО неуклонно уменьшалось за последние 10 лет?
Да, это так, и особенно если говорить про НКО правозащитного и гражданского характера. То есть если количество НКО благотворительного характера, наверное, все-таки не уменьшалось, у меня, по крайней мере, нет статистики, то количество НКО, которые занимают, подчеркиваю, не политической деятельностью, но деятельностью, связанной с постоянным гражданским контролем за чиновниками, количество таких НПО значительно уменьшилось. Это, прежде всего, правозащитники, экологи, люди, занимающиеся проблемами коррупции, антикоррупционной профилактикой и так далее. Вот таких, к сожалению, значительно уменьшилось. Там за 10 лет в десятки раз.
Из-за давления властей или за отсутствия финансирования?
Из-за очень разных причин. И здесь давление властей не является единственным и даже не является главным фактором. Факторов очень много, но, естественно, скажем так, отношение властей, в том числе местных и региональных, оно, конечно, существенно.
А понимают ли вообще в большинстве своем граждане России, кто такие правозащитники, чем они занимаются?
Я думаю, что не очень понимают и в каком-то смысле даже не очень хотят понимать. Это действительно очень сложный вопрос, связанный вот с чем. Граждане для меня, вот именно граждане с большой буквы, это те, кто готов ежедневно контролировать власть. Граждане исходят из того, что наши ресурсы – это наши общие ресурсы, бюджет – это наши общие деньги и так далее. И мы должны, если мы наняли менеджера, который, ну, как бы власть, как менеджера, то мы должны контролировать то, что она делает. Контролировать ежедневно, спокойно, конструктивно, но ежедневно. И есть вторая категория людей с сознанием подданных. И подданные часто могут быть недовольны властью. Но они на власть смотрят не как на служанку и не как на менеджера, а как на хозяйку. И они даже хотят приходить и выбирать другую власть, но они хотят выбирать другого хозяина. И это совершенно другой подход. Вот проблема именно в этом, что для людей сам подход, что кто-то хочет контролировать власть, он не очень понятен. Люди не очень верят, ну как это так? Что человек больной, что ли? А зачем ему контролировать власть? Надо же просто доброго хозяина выбрать. Вот есть злой хозяин, давайте выберем доброго. И сразу случится счастье. И объяснить, что никакого счастья не случится, что не бывает злых и добрых хозяев. Бывает просто менеджер, которого мы контролируем, и менеджер, который разошелся, который отбился от рук. Ничего другого не бывает в этом свете. Это объяснить очень трудно. Потому что это означает, что человек вынужден тогда становиться позицию очень тяжелой ежедневной работы. Хочется ничего не делать. Хочется сидеть возле телевизора, смотреть футбол или что-то еще, почитывать газету и очень ругать власть. Какая она плохая. Но при этом ничего не делать, ни для того, чтобы ее проконтролировать, ни для того, чтобы улучшить ситуацию, ни для того, чтобы создать благотворительную организацию. Это очень удобно.
Вы регулярно проводите семинары для молодежи о правах человека, о гражданских инициативах. А легко ли в России проводить просветительскую деятельность в этом направлении?
Ну, скажем так формально, в общем, пока еще прям серьезных препятствий у меня точно не возникало. Скорее, трудно с точки зрения как раз интереса. Вот интерес очень низкий. То есть я не могу прям сказать, что там власти как-то там зажимают, не дают работать. Нет, это, наверное, было бы абсолютно неправдой. А вот то, что нет большого интереса к этому гражданам, да, действительно, люди не хотят быть гражданами, люди не хотят отвечать за свою страну. Им хочется, правда, на самом деле, хорошего, доброго хозяина, хорошего, доброго регионального хозяина, хорошего, доброго царя. То есть все время хочется, чтобы пришел хороший хозяин. Вот им кажется, что нынешний хозяин плохой, а придет обязательно лучше. Мало того, что эта гипотеза далеко не всегда состоятельна, она полностью слагает ответственность самого человека и перекладывает ее полностью на власть. Но так не будет построено ни одно нормальное демократическое государство.
Полагает глава молодежного правозащитного движения Андрей Юров. И в продолжении темы послушаем, как жители Иркутска ответили на вопрос, а кому в России мешают правозащитники? С жителями Иркутска беседовала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Не знаю, мне не мешают.
Чиновникам, так как чаще всего они нарушают права обычных людей, а правозащитники пытаются их защищать.
Правозащитники мешают тем людям, которые не любят справедливость, не соблюдают законы.
Без понятия, кому не мешают. Мне не мешают совсем вообще никак.
Ну, по большому счету, правозащитники никому в России не мешают, просто их деятельность не урегулирована законодателем. То есть на правозащитников не перераспределена ни ответственность, ни права, которые они могли бы нести, в общем-то, помогая государству идти к демократии. То есть они где-то на обочине, в общем-то, дороги находятся нашего развития России и зачастую попадают иногда, в общем-то, в неловкие ситуации, когда их замешивают там с политикой, их замешивают, в общем-то, с какими-то грязными заграничными деньгами. А так, на самом деле, государство давно уже должно было к ним повернуться, если бы оно было нормальное, да, распределить какую-то группу полномочий на них по защите интересов граждан, по общественным экспертизам проведения, вот, и как бы нормально встроить их в систему государственного управления. А сейчас, если взять, они, я вот сказал, что они не мешают по большому счету, но они мешают коррумпированным чиновникам.
Тем, кто нарушает законы.
Не знаю, вот не могу ответить.
Высокопоставленным чиновникам, чтобы они укрепили в своей власти.
Если говорить с точки зрения меня персонально, мне точно не мешают. Это пункт номер раз. Пункт номер два, я даже себя комфортнее чувствую, зная, что есть вот такие организации и такие люди, и не дай бог, если что-то вот как бы приключится, то можно будет попытаться с их помощью отстоять там какие-нибудь свои порушенные права. А кому в нашем обществе они могут помешать? Ну, естественно, тем, кто либо с правами не дружит, либо обладает завышенной самооценкой, что типа того, что мы и так все знаем, все умеем, и нечего тут нам указывать, как надо делать.
Правозащитников в России почему-то не любят. Ну, не любят, действительно, потому что, с одной стороны, мешают жить действительно чиновникам, и ну, то, что, как говорится, власть придержащим. А во-вторых, не любят граждане, потому что ну, сложилось какой-то такой стереотип, что правозащитник, он ну, что-то вроде такого продажного адвоката, ну, вот он непонятно кого защищает. Ну тут, естественно, и телевизионная пропаганда оказывает все это воздействие насчет того, что вот происки темных сил, которые тут финансируют, значит, каких-то правозащитников, а они тут, понимаешь, непонятно что защищают, вообще хотят все разрушить.
Так жители Иркутска отвечали на вопрос, кому в России мешают правозащитники. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 90 лет Генри Киссинджеру, знаменитому американскому дипломату и государственному деятелю, стороннику так называемой «реальной политики», считавшемуся идеологом построения внешнеполитической доктрины США с 69 по 77 годы. С 69 года по 75 Киссинджер был советником президента по национальной безопасности, с 73 по 77 государственным секретарем. В 73 году Генри Киссинджер получил Нобелевскую премию мира. Он был инициатором и исполнителем разрядки в отношениях США и СССР – способствовал началу отношений США с КНР, а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме. О Генри Киссинджере рассуждают мои коллеги Александр Генис и Владимир Гандельсман.
К юбилею Киссинджера журнал «Atlantic Monthly» опубликовал огромную апологетическую статью своего, наверное, самого знаменитого автора Роберта Каплана. Сегодня мы с Владимиром Гандельсманом обсудим этот материал и его героя.
Статья Роберта Каплана в «Atlantic Monthly» называется «В защиту Киссинджера». И название моментально перемещает нас в зал суда и предлагает встать на чью-то сторону. Принять ходы защиты как нечто удачное и боеспособное или принять сторону обвинения. Политик всегда виноват. По-другому почти не бывает. Поэтому он нуждается в защите. Киссинджеру принадлежит ряд остроумных афоризмов. Вот один из них. Политический обозреватель – это тот, кто способен сформулировать интересы власть имущих.
Нашему автору это легче сделать, ибо Роберт Каплан числится в друзья Киссинджера.
Да. Друг Киссинджера, или как он себя называет, близкий друг, в течение некоторого времени, Роберт Каплан начинает статью в «Atlantic Monthly», цитируя Киссинджера перед войной на Ближнем Востоке. Суть цитаты в том, что Киссинджер обеспокоен отсутствием критического мышления, что в той стране, которую собираются оккупировать, нет нормальной политики на протяжении десятилетий, что борьба за власть там будет беспощадной. Каплан резюмирует, что пессимизм Киссинджера нравственно выше неуместного в данном случае оптимизма.
То есть он берет быка за рога и сразу печется о нравственности подзащитного. Ведь в былые времена Киссинджера многие рисовали как людоеда от Вьетнама.
И Каплан в частности. Потом к нему пришло понимание реалий развивающихся стран, задач либерального государства и необходимости защиты своих интересов, как в случае США, и Киссинджер занял свое место среди политических философов, с чьими книгами Каплан консультировался. Далее следует лирическое отступление в виде исторического экскурса в XIX век. Оно посвящено знаменитому английскому политическому деятелю Генри Джон Темплу, известному как лорд Палмерстон. Он руководил обороной и внешней политикой Англии, был премьер-министром Великобритании. Политика Палмерстона сводилась к поддержке за границей либеральных течений и отстаиванию интересов своей страны во что бы то ни стало. Обеспечение выживания нации порой оставляет трагически мало места для личной морали политика. Но иногда находятся такие политики, которые берут это на себя, и они, естественно, вызывают беспокойство или возмущение благонамеренных интеллектуалов. Таким был Палмерстон, и прошли десятилетия, прежде чем он был признан величайшим политиком страны.
Ход защиты понятен. Таков, хочет сказать Каплан и Киссинджер.
Дело в том, что кредо Палмерстона, а вслед за ним и Киссинджера, абсолютно ясно. Все во имя своей страны и демократии, отстаивание ее интересов любыми средствами. Тут можно вспомнить другой афоризм Киссинджера. Отсутствие выбора замечательно проясняет ум. Для Киссинджера, бежавшего от Холокоста из фашистской Германии, а затем бывшего офицером разведки США в оккупированной Германии, холодная война была продолжением горячей. За пределами Восточной Европы революционеры-нигилисты пытались распространить Кубу на всю Латинскую Америку. Коммунистический режим в Китае уничтожил 20 миллионов своих граждан. Коммунисты Северного Вьетнама убили десятки тысяч своих. Еще до появления там американцев. Люди, пишут Каплан, не обладают исторической памятью. Они не понимают, что те идеалы, которые отстаивали американцы в Руанде и бывшей Югославии в 90-е годы, они отстаивали и в войне во Вьетнаме. Судьба Киссинджера была такова, что он окунулся во внешнюю политику, когда истеблишмент стал рассыпаться под тяжестью проблемы. Как вывести страну из Вьетнамской войны, в которую этот самый истеблишмент ее вовлек?
Наверное, пора тут напомнить, что Киссинджер стал советником по национальной безопасности в 1969 году, а потом и государственным секретарем в 1973, то есть при Ричарде Никсоне. Это были чрезвычайно трудные времена для внешней, да и для внутренней политики США.
Что же та администрация унаследовала от предшественников? Она унаследовала от Линдона Джонсона 500 000 американских солдат и столько же южно-вьетнамских союзников, вовлеченных в войну против такого же войска со стороны Северного Вьетнама. А внутри Америки требования экономической и интеллектуальной элиты немедленно вывести американских солдат из Вьетнама. Киссинджер был зажат между требованиями либералов, которые предлагали вывести войска без всяких переговоров, и консерваторами, считавшими, что любые переговоры с Китаем или Советским Союзом равносильны предательству. Обе позиции были неприемлемы, но на то и существует дипломатия, в которой Киссинджер преуспел.
Политика ведь, собственно, и заключается не только в том, чтобы решать проблемы, но и в том, чтобы жить с неразрешимыми проблемами. Сторонник реал-политики Киссинджер это понимал лучше многих. Не зря его героем и предметом особых студий был австрийский дипломат Меттерних, архитектор постнаполеоновской Европы. В результате в 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме и, как предполагалось, должно было ее завершить, но на самом деле привело к агрессии, развязав руки коммунистам Северного Вьетнама с трагическими последствиями для Вьетнама Южного.
Все так. Вот еще один афоризм Киссинджера. «Дипломатия есть искусство обуздывать силу». Другим дипломатическим достижением Киссинджера стал регион далеко за пределами Юго-Восточной Азии. Между 1973 и 1975 годами Киссинджер, работавший сначала с Никсоном, а потом с Фордом, был в центре событий войны Судного дня, когда Египет и Сирия вторглись в Израиль. Дело кончилось тем, что при непосредственном участии Киссинджера было заключено мирное соглашение и разъединение сил, и это позволило Вашингтону восстановить дипломатические отношения с Египтом и с Сирии впервые после разрыва их в пору шестидневной войны 1967 года.
Надо вспомнить исторический визит Никсона в Китай в 1972 году как высший гуманитарный жест, ведь это было инициативой Киссинджера. Об этом даже оперу написал Джон Адамс, где на сцене поет свою арию актер, изображающий Киссинджера. Кстати, сам Киссинджер отказался смотреть эту оперу. Редчайший случай в истории музыки и дипломатии.
Да, она так и называется «Никсон в Китае». И сюжет того стоил. Результатом действий Никсона и Киссинджера стало мирное экономическое развитие Китая и избавление большей части Азии от нищеты. Резкое повышение уровня жизни более чем миллиарда человек на Дальнем Востоке.
Но на совести Киссинджера есть кое-что еще. Его преследовали за то, что он сказал в 1973 году. Иммиграция евреев из России не есть забота Америки.
Да, но эта самая иммиграция возросла в разы именно благодаря политике Киссинджера. Политике разрядки международной напряженности.
Подведем итог. Кто такой Киссинджер? Кем в свой юбилей он предстанет перед Клио?
Генри Киссинджер, госсекретарь США с 1973 по 1977 год. Лауреат Нобелевской премии, полученной за прекращение войны во Вьетнаме. Он признан самым влиятельным и самым спорным политическим аналитиком второй половины 20 века. Он является автором челночной политики, которая оказала существенное влияние на милитаристский мировой баланс. Генри Киссинджер признан гением современности, а в списке 100 гениев числится 52-м. В этом году, 27 мая, ему исполняется 90 лет.
О Генри Киссинджере беседовали Александр Генис и Владимир Гандельсман. И в завершении программы «Свобода в полдень» рубрика «Книжный шкаф свободы». В Британии вышла книга Дэмиена Барра «Мэгги и я». Автор рассказывает о своем детстве, о Шотландии 80-х и о Мэгги, непобедимой блондинке Маргарет Тэтчер. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побывала на встрече с писателем.
Публика, собравшаяся на выступление журналиста Дэмиена Барра в Королевском обществе литературы, удивлялась. Такой молодой, а уже опубликовал мемуары. Но когда автор, выросший в бедной шотландской семье, заговорил, стало ясно, ему есть что вспомнить. Вот как начинается повествование книги «Мэгги и я».
12 октября 1984 года. Мне 8 лет. Мы с мамой не можем оторваться от телевизора в этой странной новой квартире. По BBC показывают вечерние новости. Мы сидим, скрестив ноги на голом полу, разложив вместо подушек пальто и смотрим, как на черно-белом экране несутся машины скорой помощи, полицейские и пожарные. Завывают сирены. Переносной телевизор пристроен на сундуке из-под чая. Когда я помогал маме перевернуть его, оттуда облачком выпорхнула черная пыль. До сегодняшнего утра, когда за нами приехал грузовик, чтобы перевезти нас в квартиру номер один, дома номер один по улице Магдален-Драйв, я считал, что чай бывает только в пакетиках. Папа остался в доме 25 по Artgur Place с большим цветным телевизором. Моя младшая сестренка Тини, поплакав, уснула у мамы на коленях. Нашу прежнюю жизнь запихнули в картонные ящики, которые стоят повсюду вокруг, треща по швам. Мне давно пора спать, но правила уже и так нарушены. Мама поднимает руку, чтобы я мог прижаться к ней. Закуривая сигарету, она качает головой, глядя в телевизор, неодобрительно прищелкивает языком, притягивает меня поближе. Я и сам рад прижаться к ней как можно ближе. Нас обволакивает синий дым. «Везет же гадам», — вздыхает она, пыхая сигаретой в сторону экрана, где эта блондинка снова и снова восстает из обломков, будто киберчеловек в «Докторе Кто». Вокруг нее рушится гостиница, вытаскивают окровавленные тела, но она не теряет спокойствия. Она разговаривает с BBC мужским голосом, и даже полицейские останавливаются послушать. «Жизнь должна идти дальше своим чередом», — утверждает она, словно жизнь во всем слушается ее указаний. «Дерьмо не тонет, и Мэгги тоже», — говорит мама, выдувая дым в сторону телевизора, выдыхая часто-часто, глубоко-глубоко, словно соревнуясь с кем-то в скорости. Я вопросительно поднимаю на нее глаза. «Что мы здесь делаем?» «Он их не любит, сигареты эти, раковые палочки, так он их называет», — сообщает она, приглаживая растрепавшиеся светлые волосы Тини свободной рукой с обкусанными до мяса ногтями. «Он — это Логан. Если вспомнить все подслушанные мной скандалы, он — тот самый человек, ради которого мама уходит от папы».
Блондинка, поразившая юного Дэмиана своим самообладанием, была Маргарет Тэтчер, в то время премьер-министр Великобритании. Кадры, увиденные им по телевизору, были репортажами о теракте, покушении на «Железную леди». Книга Барра вышла вскоре после смерти Тэтчер в апреле этого года. В те дни британские медиа непрестанно рассказывали то о величии бывшего лидера консерваторов, то о ее злодеяниях. Кое-где народ устраивал настоящие торжества по случаю смерти Тэтчер, обвиняя ее во всех постигших Британию бедах. Казалось бы, и Барру следовало возненавидеть этого человека, по вине которого нищета в его родной Шотландии стала еще более страшной. Однако все произошло иначе.
Ее присутствие в нашей жизни было постоянным. Я родился в 1976 году, рос в 80-е, и она была везде. В каждой газете, на каждом телеканале. Мои родители постоянно говорили о том, как они ненавидят все, что она делает. Учителя говорили, какая это ненавистная особа. Именно из-за нее нам приходилось пользоваться тетрадками по нескольку раз, писать карандашом, стирать написанное ластиком, сдувать крошки. Ведь эта Тэтчер лишила нас запасов чистых тетрадей, а вскоре и бесплатного школьного молока. Словом, она всегда присутствовала в жизни. Когда я решил рассказать свою собственную историю, то понял, что в ней есть одна постоянная величина – Тэтчер. Ведь мои родители разошлись, мы часто переезжали с места на место, в жизни царил хаос, происходило много неприятного. А эта блондинка все время была тут как тут. Ее невозможно было уничтожить, она не пострадала во время того теракта. Родители, помню, говорили: «Господи, да что же это, неужели ее ничего не берет?» Казалось, будто она способна совершить все, что угодно. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу ситуацию в другом свете. Однако тогда, в детстве, эта женщина была для меня основным источником вдохновения. Она была единственной мировой константой.
История Барра из тех, что принято называть историями успеха. Он уехал из постылой Шотландии, поступил в университет, стал известным журналистом, основал в Лондоне литературный салон, куда собирается пишущая элита. Выходит, трудное детство, породившее эти мрачные мемуары, обернулось не так уж плохо.
Да-да, конечно, книга ведь заканчивается на победной ноте. Я сижу тут среди вас и очень рад этому обстоятельству. Живу я теперь в Брайтоне. В этот город мы ездили школьниками на соревнования. Финал так называемой викторины «Юный потребитель года». Такое мероприятие могли устроить только в 80-е. Так вот, наша команда вышла в национальный финал и нас послали в Брайтон. Радости моей не было предела. Брайтон, вот куда я хочу попасть. Впрочем, мысли мои тогда были в целом весьма тревожными. В тот год объявили о том, что в мире свирепствует СПИД. Понимая, что я гей, я был совершенно уверен в том, что не доживу до 21 года. Эта штука, СПИД, чем бы она там ни оказалась, сведет меня в могилу. В газетах были сплошные репортажи о СПИДе и о связанных с ним вещах. Если им верить, все самое интересное происходило в Брайтоне, куда съезжались гомосексуалисты. Я думал, если мне удастся хотя бы доехать до Брайтона, посмотреть на него и остаться в живых, это будет настоящая победа. Так оно и вышло. Я действительно победил.
Брайтон – тот самый город на южном побережье Англии, где в 1984 году террористы попытались убить Маргарет Тэтчер. «Да, Мэгги, ты отобрала у нас молоко и заставила наших учителей бастовать», — говорит Барр в своей книге воспоминаний. «Да, ты сокрушила шахтеров, закрыла Крейг и отняла у нас второй закат. Да, ты лишила работы миллионы и урезала им пособие. Да, ты приняла 28-й пункт, по которому запрещалось распространять знания о гомосексуализме. Правда, в моем случае это не особенно помогло. Ты совершила все это, а еще ты спасла мне жизнь. Ты, подобно мне, была не такой, как все, и тебе приходилось бороться за право оставаться собой». В конце книги Барр дает примечание о пресловутом молоке, похищенном у младенцев. Железная леди приняла такой закон еще до прихода ко власти, в бытность свою министром образования Британии. В ряде районов местная администрация все-таки продолжала поставлять молоко в школы. Детям из неимущих семей, которые, подобно Дэмиану Барру, получали бесплатные обеды, всегда полагалось и бесплатное молоко. Эта система существует в Британии по сей день.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода Анна Асланян. На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. А далее в нашем эфире программа «Мифы и репутации». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.